Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач программы «Кино в сети». И сегодня мы поговорим о фильме «Право выбора Вера», которую сняла режиссер Екатерина Устюгова. И сегодня мы поговорим об этом с исполнительницей роли монахини Иоанны Марины Михайловны Добровольской, которая более 30 лет прослужила в МХАТе, и с отцом Дионисием, клириком храма, Введенского храма. Ну, фильм очень неплохо прошел и на фестивалях. Он получил гран-при в Ярославле на кинофестивале «Свет миру». Был очень хорошо положительно отмечен и на международном кинофоруме «Золотой Витязь», и на других кинофестивалях. Главная тема фильма – это выбор веры молодым современным человеком, девушкой. Вы сыграли в этом фильме, Марина Михайловна, монахиню Иоанну, которая была, в свою очередь, духовной дочерью священномученика, причислена в клику святых вот уже в наше время среди новомучеников и исповедников российских. Это епископ Дмитровский Серафим Звездинский. И, в свою очередь, сейчас работает комиссия Русской Православной Церкви по канонизации монахини Иоанны. Главный вопрос, который мне хочется задать и вам, Марина Михайловна, и вам, отец Дионисий, можно ли играть на театре или, ну, в данном случае, в кино, на экране, образ святости, святого, святую? Ведь актер, даже если перевоплощается, он все равно играет. Слава Богу, мы сейчас уже убедились в том, что не нужно, да и нельзя изображать актерской игрой на экране Христа, Богородицу, апостолов. А вот святых, особенно из недавнего нашего исторического прошлого, можно ли играть? На мой взгляд, образ монахини Иоанны у вас очень здорово, органично получился. Вот скажите, как вы работали над ролью? Вы старались полностью слиться с героиней, либо это был результат вот длительного актерского опыта, знания актерских технологий?
Ну, конечно, не могу отказаться от того, что я артистка опытная, но работала так же, как над всеми другими ролями. А принцип работы у меня как бы мхатовский. Я ученица судей МХАТ, замечательных педагогов Вершилова, Мацальского, Тарханова. И я приняла и всей душой, и всей своей жизнью этот способ существования на сцене. А его закон – это вжиться в образ тем, что ты принимаешь полностью его переживания, его стремления. Ведь ни один... Вы знаете, я не знаю, можно ли играть святых. Это не моего ума дело. Но вот этого человека, в котором столько любви, столько внимания к молодому человеку, который пришел. Вот девочка поинтересовалась книгой, она сразу увидела свет. И то, что эта девочка тянется, ей интересно. И она ей завещала эту книгу. Она сказала: возьми, эта книга твоя, это тебе. Приходи и бери, когда захочешь, приходи. И она проповедует, а она говорит то, что идет у нее от сердца. Она полна любви, добра. Ну, понимаете, как иначе? Значит, нужно на себя принять и быть такой, стараться быть такой. Вот это самое главное – перенять на себя не только внешний образ, который создает, в общем-то, артист тоже, но ведь нужно принять на себя внутренний образ – любовь, добро, желание добра, желание помощи, безоговорочной помощи человеку, да? И это вот самое главное. И только это принцип, по-моему. Вот любого, создание любого образа, и в данном случае тоже. И я не знала, что ее будут канонизировать, и что она святая, но я знаю, что это прекрасный, замечательный, любвеобильный и человек добрый, открытый сердцем к другому человеку.
Здравствуйте. Я внучка Олимпиады Ивановны, принесла вам лекарства.
Здравствуй, девочка, благодарю тебя. Вот положи сюда. Да.
Какая древняя книга.
Ей больше 100 лет. А ты посмотри, возьми, садись. Это Евангелие.
Я думала, такие только в музее хранятся.
А как тебя зовут, девочка?
Вера.
А ты читала Евангелие, Вера?
Нет.
Возьми, почитай.
Ну что вы, я не могу. Тем более книга для вас такая ценная.
А я в июле на Казанскую, возможно, уже оставлю свое земное отечество. А твоей душе эта книга очень нужна.
Вы что, хотите сказать, что умрете? Откуда вы знаете? Может, еще поправитесь? Будете ходить гулять, книжку свою читать? А в июле Олимпиада будет. Я буду там работать. Может быть, меня по телевизору увидите.
Вера, Верочка, а мне думается, у тебя совсем другой путь.
Это вы про что?
Про то, что Божий промысел, видно, другой.
Извините. Мне пора, я пойду.
Иди.
До свидания.
С Богом, девочка.
Отец Дионисий, ну вот существуют правила канонизации, они сотни лет не изменялись в нашей церкви. Это идет еще от правил Вселенских соборов. Скажите, чтобы зрители представляли, расскажите подробнее, как происходит, почему выбор пал вот на эту скромную, тихую женщину? Ведь вы рассказывали, что она была не просто духовной дочерью отца Серафима, епископа Серафима, он ее еще и удочерил, чтобы она могла его сопровождать, быть вместе с ним, потому что власти не разрешали, разлучали их. Вот как происходит выбор кандидата и затем как работает комиссия по канонизации?
Здесь надо понимать, да, что здесь не комиссия это решает, прежде всего. Комиссия только ставит точку в этом вопросе. Не то, что там где-то сидит какой-то священслужитель, да, и думает, а вот не сделает ли мне вот этот святым этого человека. Так не так это все работает. Изначально это все идет с народа. То есть, как получается, да?
Почитание, да?
Почитание, да. Во-первых, прижизненное почитание, оно существует, и множество людей, которые общались с матушкой Иоанной и жили с ней. В нашем храме есть много людей, которые ее непосредственно знали. И рассказывают о тех великих делах, которые она совершала в течение своей жизни, той помощи, которую она им предоставила, тот совет, который она им послала. И вот общаясь непосредственно с ними, имея то почитание, которое есть у людей к ним, постепенно происходит так называемое ситуационное местночтимым, то есть определенный район, определенное место, где человека начинают почитать. Вот. Потом другие люди тоже узнают, что вот есть такой святой, да, к ним можно обратиться по тому или иному поводу. Он помогает.
Могут быть исцеления,
да,
у мощей,
да,
или,
да,
у иконы.
Да, да, да. Обращаются там. Вот в частности, что касается матушки Иоанны, рядом с нашим храмом находится ее могила. И потихонечку, начиная со священников, которые приходили туда со своими приходами, вот, потом другие люди об этом узнают, и вот такая вот тропинка туда протаптывается, да, постепенно. Вот, и начиная там с места, с малого места почитания, это распространяется, и когда уже множество людей начинает почитать, молиться, если надо понимать, да, что молится ей не как святой, да, потому что она не прославлена, а молится за нее. Так было, например, с матушкой Матроной, так было, да, Ксении. Молились о ее упокоении. И она, в свою очередь, на небесах молилась за этих людей, и они получали просимое, вплоть до исцеления, вплоть до получения каких-то материальных просьб, которые они к ней обращали.
Ну и комиссия, вероятно, учитывает и обстоятельства жизни будущего святого.
Это уже потом, ага. Когда, собственно говоря, приходит почитание. В общем, если какие-то устные пока, да, понятия о чудесах, которые через ней...
Свидетельство,
да, людей. Вот. Потом уже кто-то из почитателей обращается в комиссию и говорит, вот у нас есть святая. У нас есть благочестивая христианка, да, и мы верим, что она святая, что она благочестивая в жизни. И тогда уже эта комиссия приступает к делу и начинает проверять жизнь этого человека. Досконально. Каждую минуту, каждый час уже, потому что святой человек, он должен быть совершенен во всем. Если, не дай Бог, где-то кто-то оступился, да, бывают хорошие христиане, да, очень хорошие, но они не были святой жизнью, они не смогли где-то сдержаться, где-то оступились, но это не делает их плохими. Вот. Но они не святые.
Потому что святой – это некий духовный идеал.
Это совершенный человек.
Это совершенный.
Совершенный, да. в своем житии. Вот. И если ничего не находит, то тогда этого человека уже представляют уже дальнейшим структурам церковным, которые его прославляют. То есть по определенным правилам, которые существуют, как вы уже сказали, в церкви уже множество столетий.
Но обстоятельства нашей жизни таковы, что сегодня молодежь мало читает жития святых, вообще мало читает книг, а вот фильмы смотрят, особенно игровые фильмы, смотрят постоянно и очень много. И вот в катехизаторском плане, в миссионерском плане подобные фильмы, они могли бы способствовать передаче этого духовного опыта, тех свойств, которые человеку присущи. Ведь в этом фильме показана еще не святая. Показан человек, который передает. Этот фильм, в общем-то, тоже о преемстве духовного опыта. Она помогла главной героине, юной девушке, обрести веру православную. То есть она выполнила главную задачу и для монахини, и вообще для православного человека. Она приобщила к вере, она передала вот этот опыт нашей церкви следующим поколениям. То есть это повод к спасению души, к работе над спасением души. Это главное свойство человека, и, конечно, для святого. Поэтому, посмотря такой фильм в прекрасном исполнении актрисы, это может быть такой отправной точкой, очень существенным моментом в жизни молодого человека, когда ему захочется прочитать Писание, когда ему захочется прийти в храм, помолиться, узнать, что это такое. В этом смысле этот фильм еще и хорош. Как вы полагаете?
Ну, в плане, конечно, миссии, да, в плане проповеди христианства, мне кажется, особенно в современном мире, вы правы, это очень актуально.
Вы знаете, можно я скажу?
Да, конечно, Марина Михайловна.
Дело в том, что есть еще одно. Я думаю, что вот я, например, когда получила сценарий, у меня было какое-то волнение, что я вот касаюсь таких тем. Я не знала, что ее будут канонизировать, что это как бы полусвятая на данный момент или святая. Но я обратилась к своему духовному отцу. Он прочел, сказал, нет, все благопристойно, все замечательно.
Да,
я получила благословение. Мало того, вы знаете, у нас была очень христианская такая православная группа. И у нас перед началом съемок был молебен. И нас благословил отец Сергий Бернацкий. Это благочинные вот яхромы, где мы там
снимали. На том месте?
На этом месте.
Он был настоятелем этого храма.
Ага. То есть полное совпадение.
Он благословил еще раз меня перед началом вот съемок самих. То есть у меня было как обретено еще какое-то было как бы вот
утверждение. Духовный опыт. Да,
да, утверждение в том, что это надо делать. Понимаете? И я думаю, что действительно не только святых вообще нужно людям показывать примеры и героев, и потрясающих, чистых, прекрасных людей, и ученых, и актеров замечательных, потому что именно показывать так, как, вот говорят, играет, но не играть, а именно вживаться в это и быть, не слыть, а быть этим человеком, стараться быть в данный момент, когда ты. Тогда это будет заразительно, и тогда это может привлечь и внимание, и симпатию, и дальше может быть потребность следовать. Вот. И поэтому мне кажется, что это, конечно, вот вы про фильмы, конечно, но еще, конечно, очень важно, чтобы было какое-то духовное покровительство со стороны людей знающих, опытных, именно в духовном плане.
Ваша героиня находилась, ну, буквально в прямом смысле на смертном одре. То есть она в скорости после этих сцен, передачи Библии главной героини, девушки, она умерла, почила. И актеру вообще трудно играть в статичном положении, лежа, а вам надо было передать весь драматичный жизненный путь этого человека, матушки Иоанны. Ведь она прошла страшные испытания и мучения, сопровождая епископа Серафима Звездинского.
Ну, вы знаете, это же прекрасно. Вот любой человек, я уверена, как бы он себя не чувствовал в данный момент, но если он сделал добро и увидел отклик, он испытывает счастье. Понимаете? Это еще такое, как бы вам сказать, вот человек умирает, актер на сцене, и если это верно, он счастлив, он чувствует, это какая-то Божья помощь о том, что ты не страдаешь так же, хотя ты приблизился и все, а ты чувствуешь верно, точно, хорошо, прекрасно, попал туда, куда надо, понимаете? И это еще и дает необыкновенное удовлетворение, когда ты творишь добро и правду. Вот этим надо заразить, понимаете, люди.
Вот когда меня в 1937 году арестовали и посадили в тюрьму на Лубянке, требовали, чтобы я сняла с себя монашеское облачение и никогда больше не надевала. Но, а я не уступала. И тогда с меня насильно сняли апостольник и непокрытую отвели камеру. А я думала, вот бы сейчас умереть. Так душа была близка к Христу.
Зачем ему ваши муки? Он что, из тех богов, которые требуют кровавых жертв, как у викингов?
Совсем нет, дорогие мои. Все, где есть добро, любовь, свет, все это Господь, Он повсюду. И каждого из нас Он любит, мы все Его чада.
Так это правда, что вы будущее знаете? Вера говорит, вы сказали, что она не поедет на Олимпиаду, а я?
Я так рада за тебя. Через 3 дня на Олимпиаду поедешь.
Ну да. Привезу тебе что-нибудь из Москвы. Чего хочешь?
Нет.
Ну да. Ты же наш школьный комсорг. Уходит за мной должок.
Спасибо. Ты все правильно понимаешь. Долги ведь возвращать надо.
Ну да. А вот знаешь, Верку-то ты зря рекомендовала.
Тут надо понять одну только вещь. Господь, любя людей, дал им полную свободу выбора. И сама суть жизни состоит в том, чтобы человек мог этот выбор совершать.
Она же верующая. Монашка молиться ходит.
Да ты что?
Ну да, только об этом и говорить, я сам слышу.
Понятно.
И нет никакого предопределенного будущего. Нельзя его предсказать.
Простите, мои дорогие, простите. Вам теперь надо идти.
Идите с Богом. А когда душа попросит, приходите еще. И ты, Верочка, помни, книга эта тебе. Да? Идите с Богом.
До свидания.
Идите.
До свидания.
Идите.
Отец Дионисий, а вот вы из вашей практики священнической, вам приходится общаться, исповедовать молодых людей. они учитывают вот этот опыт старшего поколения, который страшный трагический опыт, потому что наибольшее количество новомучеников и исповедников – это 30-40-е годы. То есть, но это был страшный период в истории нашей церкви, в истории страны. Молодежь интересуется ими, их личностями, читает ли житии, подражает ли им, потому что это же не просто социальный и жизненный опыт, это же еще и духовный опыт, ведь вот этот страшный период, его можно только сопоставить с тем опытом мученичества первых христиан, когда бросали христиан во рвы со львами, когда с них сдирали кожу, пытали и обезглавливали.
Ну, к сожалению, здесь нужно эту информацию донести сначала до молодежи. Это мало где такое. Я вот помню, я учился в школе в православной, и у нас учитель истории, она была человеком глубоко верующим, и она преподавала нам историю, но при этом она преподавала ее и рассказывая историю церкви, параллельно, как это происходило. Вот, потому что это взаимосвязано, невозможно отделить там государство, церковь, народ. И в тот момент, когда я говорю, конечно же, будучи молодым человеком, для меня это было как удар, да, по сердцу, потому что это было страшное событие. Но, к сожалению, зачастую это сейчас отделяется все. Вообще, в современных учебниках, да, в современном информации мало где об этом все сказано. И поэтому многие даже это просто не знают. Ну, люди церковные, конечно, да, они, читая житие святых, читая о тех событиях, да, для них это серьезно. И они, будучи патриотами, да, России, для них вот эти события, когда... Ну, практически лучшие люди того времени, да, уничтожались, да, для них это страшно. Для них страшно. Но до этого надо дойти.
Это русская Голгофа такая, да.
Да, да, да. Потому что самых лучших, самых крепких, да, как раз низвергали и уничтожали. Вот. И наоборот, чем крепче и тем больше сопротивлялся, тем хуже считался. Вот. А на самом деле было все наоборот, и сейчас в современном мире как раз все это появляется, и люди, которые начинают это понимать, конечно, это их очень затрагивает, их душу, и им очень больно вот это все переживать сейчас.
Марина Михайловна, ну, у вас огромный жизненный опыт и очень большой актерский опыт. Вы считаете, как православный человек, как человек искусства, нужны ли такие фильмы? Нужно ли сделать системным подобную вот кинематографическую деятельность по экранизациям, ну, если не буквальных житий святых, то во всяком случае брать какие-то яркие эпизоды из их жизни для того, чтобы показать вот это живое преемство духовного опыта, жизни церкви, трагичность истории, конечно, нашей истории.
Конечно. Я считаю, что обязательно. Это необходимо. Это необходимо. Чем больше будет... Знаете, сейчас им все труднее взять с полки книгу. А вот увидеть, это будет... Понимаете, у меня, слава Богу, в семье 7 внуков и 4 детей, и все православные, но... Слава Богу, это вот так меня Господь привел, так случилось в моей жизни, что вот удалось мне обрести и узнать многое и о себе, и о своих предках и так далее, и прийти в храм и, в общем, своих детей привести, и внуков. Но ведь не все так и не знают, ведь надо открывать, надо.
Да, это действительно...
Учение – это надо открывать, а не закрывать.
Это сейчас беда, да, современного мира, да, что люди, хорошие люди, добрые, хорошие люди...
Просто не знают.
Да, они не знают. Беда из-за непросвещенности нашей. А то, что знают, то неверно в корне абсолютно. То, что там какие-то вещи там из средств массовой информации услышал, какие-то крайности,
да? Да?
Как-то кто-то сказал, да, что-то. И человек вот имеет даже иной раз негативное понятие о церкви, не понимая, что есть церковь, что есть священник, о чем вообще там говорят, чему там учат? Воспринимают как-то вот какую-то требу, там, какое-то темное место, какой-то взлохмаченный батюшка непонятный, да, который только так крестит, да, отпевает, да, и это все, что они понимают. И именно такие фильмы, они, конечно, открывают глаза, да, людям. Они смотрят, что церковь совсем другая, и она учит другим вещам. И здесь очень важно в этом фильме, что здесь нет каких-то догматических моментов, да, здесь не пытается какое-то внушение идти, да, а здесь максимально просто, максимальным и таким языком любви, да, показывается, что есть церковь. То, вот правильно вы говорите, что то чувство, то проявление любви к этим детям, да, казалось бы, ну пришли люди, ну чужие, что к ним появляться, зачем их любить-то? А вот Матушка Иоанна, да, и очень хорошо его сыграли, прям так вот, прям до глубины души я смотрел там, чуть не плакал. Думал, вот так мне понравилось, что вот именно вот чувствовалось, что она любит их. И они сами, они не понимали, что происходит, потому что они даже у родной матери не видели той любви. То, что мама там, вот ты сякая, плохая, там ругала, да. А тут чужой человек, казалось бы, враг народа, который должен был быть фактически там, да, чем-то плохим, и у них в головах и было такое понятие, что это плохой человек, хороший. А тут нескончаемая любовь, которая изливалась, и они это почувствовали, и потом они оба выходили в шоке и думают, что произошло, что было. И причем даже в моей жизни в свое время, когда я тоже приходил к Богу, именно этот момент сыграл главную роль. Не какие-то там внешние знания, а то, что я понял, что почувствовал что-то такое, что раньше я не чувствовал даже в своей собственной семье.
Церковь несет с собой любовь.
Да,
все
да,
пронизано.
И тот человек, который это почувствует, увидит в этом, это будет для него таким якорем, который в его сердце окажется, да. И потом, чтобы он не услышал даже негативное или даже не увидел, да, вот бывает, там человек придет в церковь, там что-нибудь там, кто-нибудь там, бабушка ничего-нибудь скажет, так вот строго, и он, о, все, я сюда больше не пойду. А тут он, если он увидел, что церковь-то другая на самом деле. Почувствовал, знает, нет, это я не то увидел, мне надо подойти подальше, поговорить с батюшкой, да, и почувствовать, что и то же самое любовь, да, и остаться уже с Богом навсегда.
Вот этому и должно быть посвящено православное кино. Мы часто не знаем и ищем ответы на вопрос, каким должен быть православный кинематограф. Он должен быть пронизан любовью. И тогда любой сюжет, ведь сегодня огромное количество фильмов, они посвящены страстям. Убийство, преследование, жестокость – это доминирует на экране. А если мы будем показывать святых, которые несли нам любовь Христову, их личность и их деятельность пронизана любовью, как и деятельность церкви, то это не оставит равнодушным никого из зрителей, в том числе и молодых зрителей. До свидания.
До свидания.